Beleza.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее с вами у студии Алена Тиханович. Бензин досягнули доляра, і гэта першае падаражанне сёлета. Неўзабаве каментары эканамічных экспертаў. Чаму прыватнае ВНО знаходзіцца пад большым ціскам, чым дзяржаўнае? Гісторыю свайго звальнення асэнсоўвае вядомы даследчык Андрэй Кіштымаў. Паводле афіцыйных дадзеных, па ўзроўні заробку на другім месцы пасля Менску знаходзіцца Гародня. Наш корэспандэнт пацікавіўся ў людзей, ці блізкая іх зарплата да статыстычных 5 800 000. Это темы ближайшей полгодины. Заставайтесь с нами. Александр Лукашенко хвалюется, что российские войски могут не допомогчи белорусской армии, и ей доведется вести войну одной. Тому белорусские войскоўцы мусять подвысить свою мобильность. Про гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння 8 ліпеня, наведываючы 103-ю асобную гвардзейскую мабільную брыгаду сіл спецыяльных аперацый Узброеных сіл Беларусі у Віцебску. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко агледзеў парк баявых машын, перадае Белта. Ён пазнаёміўся з станам тэхнікі, яе аснашчэннем, перспектывамі яе ўдасканалення. Увагу Лукашэнкі прыцягнула мабільная машына, якую збіраюць на менскім заводзе колавых цягачоў. Пра яе зборцы выкарыстоўваюць і расійскія камплектуючыя. Такія машыны нам патрэбныя для падвышэння мабільнасці арміі. ПВА добра, але крый Божа нас не падстрахуюць са спіны браты, і нам давядзецца весці вайну самім, сказаў кіраўнік дзяржавы. Ці не ўпершыню Лукашэнка засумняваўся ў падтрымцы з боку расійскай арміі. Думаю, што гэта наўпрост звязана з апошнімі падзеямі ва Ўкраіне, кажа Свабодзе вайсковы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін.
Все ожидали, что Путин тем или иным способом выступит на защиту ополченцев на Украине. Теперь мы видим, что им нанесено достаточно чувствительное поражение. Русские молчат, даже словесных никаких действий не предпринимают, не говоря уже о том, что военных не уводят. Ну, Лукашенко человек, он такой интуитивный. Думаю, он полагает, что в случае, если разгорится, возможно, какой-то конфликт с соседями, может быть, с поляками, на основе этнических каких-то трений, потому что Польша выступает как защитница белорусского меньшинства. Но это гипотетические, конечно, варианты, но, как показывают события последнего времени, самые невозможные гипотетические варианты могут реализоваться. Поэтому, возможно, он посчитает, что Москва посчитает, что не стоит ввязываться в конфликт, дабы не обострять отношения с НАТО и с Европой. И если какие-нибудь типа повстанцы возникнут у нас, то придется рассчитывать на свои силы.
Оговоркой по Фрейду называя сегодняшние слова Лукашенко, кіраўнік проекту «Беларусь Security Blog» Андрей Поротников.
Оговорка по Фрейду поглядел на досвід Украины, и при этом, я думаю, что існує довольно реалистичное уявление в белорусских верхах не только о том, что отбывалось в Украине, але и в реальных возможностях России. И они на самой справе оказались не такие великие, как это уявлялось. И разумело, что в принципе, когда будет некое сутокнение, например, НАТО с Заходом, то ну, великое питание, типа лезе Россия. И будет ей чем воевать, и кем воевать. Потому что как раз таки украинские подеи, они продемонстрировали, что особливо-то их ничего и нема.
Что тычется мобильной машины в творчестве Менского завода коловых цехачов, якая сподобалась Лукашенко, то Александр Лесин меркуя, что говорка идет про полноприводное коловое шасси.
Вообще, конечно, президент иногда выражается очень туманно. Я думаю, что, возможно, речь идет о семействе автомобилей МЗКТ-6001, которые являются настоящими вездеходами. В принципе, по своим ходовым качествам, вот, они не имеют конкурентов сейчас, по-моему, с ними только могут сравниться западные образцы. Есть ряд комплектующих, это прежде всего двигатель, которые делаются в России. Я думаю, здесь есть стремление загрузить собственные производственные мощности, потому что сейчас, похоже, Россия в условиях ситуации с Украиной пересматривает свои оборонительные расходы и, думаю, будет поджиматься, и будет поджиматься прежде всего за счет белорусских предприятий.
Меркуя Александр Алесин.
У экспертизе свободы передача на тему «Эволюция незалежного громадства». От части политической системы до гетто за 20 годов оппозиция громадянская супольность перетворилась у пазасистемную силу. У чем причина такой эволюции? Какие хибы были у стратегии и тактики оппонентов режиму? Чи утворилось у Беларуси параллельное громадство? Эти питания обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы политологи Юрий Чаусов и Сергей Николюк. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гутарку экспертов слухайте пазней у эфиры. Сёння аўтамабільнае паліва падаражэла на 5-6%. Новыя цэны выглядаюць так. Літр бензіну АІ-92 каштуе 9300 рублёў, раней 8800. АІ-95 10000 рублёў за літр, раней гэта было 9500. Сёлета гэта першае падаражанне. Нагадаю, што ў 2011 годзе паліва даражэла летні кожны месяц 11 разоў за год. Падаражэнне паліва каментуе кіраўнік цэнтру Мізіса, эканаміст Яраслаў Раманчук.
Давно казали влады, что палево повинно кастовать доляры, и оно, по сути, уже до этого идет. Нафта стоит на месяце, не дорожее. Але сказать, что сегодня палево у нас, как было, например, год или два, нельзя, оно дорожейшее. У нас было меньше, чем не только в Евросоюзе, в России, в Украине, из-за того, что у нас цены тримались. Сегодня ситуация уже не такая, и она будет выравниваться, тому вот цены на палево будут подниматься. Але треба зазначить, что в цене палево до 60% это акцизы. Тому тут нельзя сказать, что некая тут эффективность появляется. Это просто свидетельствует про то, что палево будет крыницей додатковых доходов до бюджета.
И еще меркование эксперта у автомобильной галине Анатолия Шевченки.
Подорожание топлива скажется на всех субъектах хозяйствования. Это и государственное предприятие, которое занимается и грузоперевозками, и пассажироперевозками. Это все, ну, аукнется тут же. Поэтому это подорожание не пройдет просто так вот мимо, потому что бюджет надо как-то наполнять. И в то же время, понимаете, себестоимость всех видов работ фактически вырастет на 5%. Для государства в том числе. Поэтому все настолько взаимоувязано, как только дернулась цена на топливо, оно отразится фактически на всем. Но это не мгновенно произойдет, а с такой небольшой оттяжкой.
Мяркуе Анатоль Шаўчэнка. Паводле афіцыйных дадзеных, па ўзроўні заробку на другім месцы пасля Менску знаходзіцца гародня. Але тут не адразу сустрэнеш чалавека, які атрымлівае сярэднестатыстычны заробак. Паводле афіцыйных дадзеных, гэта 5 мільёнаў 858 тысяч рублёў. Шмат хто з гарадзенцаў наогул не верыць дзяржаўнай статыстыцы і кажа, што ўлады папросту маніпулююць лічбамі. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Паводле афіцыйных дадзеных, сярэдні заробак на гарадзенщыне ў галінах эканомікі сёлета павысіўся на 20% і складае 5 мільёнаў 858 тысяч рублёў. Афіцыйныя СМІ сцвярджаюць, што сярод абласных цэнтраў горадня займае другі радок па ўзроўні заробкаў пасля Менск. І гэта, маўляў, не мяжа, бо па выніках году заробак у горадні павінен сягнуць 6,5 мільёнаў. Тым не менш, на гарадзенскіх вуліцах мінакі на падобныя лічбы рэагуюць пераважна з недаверам. Некаторыя ўспрымаюць іх як жар. Светлана, педагог-психолог у одной из городинских школ, расповедает, что до среднего заработку у них не дотягивают на вот те педагоги, у кого наибольший стаж и кто працуя на полторы ставки.
Нет, у меня 3 миллиона зарплат. 2 миллиона вообще оклад у педагога-психолога. Плюс там еще какие-то материальные помощи, надбавки, какая-то дополнительная нагрузка. Итого выходит 3.
Не промінула спадарня Святлана падзяліцца і тым, як ёй жывецца за такія грошы.
Ну, мы живём на мужа зарплату. Ну, моя ідёт на квартплату, на камунальныя услугі, на телефон, там, на інтэрнэт, а живём за мужа деньги. Он работает сварщиком, работа у него очень тяжёлая, ну і зарплата, соответственно. Мы живём по средствам довольно экономно.
Працаўніца гандлю спадарня Валянціна кажа, што є заробак 3,5 мільёны. Дадае, што і сярод усіх сваіх знаёмых нікога не ведае, хто пне той сярэднестатыстычны заробак. Які шмат хто са знаёмых мусіць дарабляць, каб пражыць. Ездзіць у Польшу, пад танныя харчы, палоць бульбу ў вёсцы і гэтак далей.
Я считаю, что это обман. Просто надо перестать обманывать людей. Это раз. Второе, нашим белорусам надо тоже как-то задуматься и не бояться протестовать, где надо это делать. А мы под страхом боимся. Вот знаем, что нас обманывают. Помолчим. А не надо молчать.
Спадар Александр только посмехался, почувши лишь бы среднюю заработку. Кажа, что на силикатном заводе их такого нема.
Ну, на силикатном это знают 20. Ну, а будет, что ну, у кого стаж больше, там и надбавки, так кто пришел новый, это там, ну, может, 3 миллиона.
Скажите, ну, а начальство может зарабляет такие гроши? Будет хоть браться? А, ну, не 4 миллиона?
Нет, ну, конечно. Ну, пару, может, 10 раз больше. Шот тайма за 7 станками.
Спадар Алексей – звичайний будовник на предприятии «Гродно-Прамбуд». Каже, что у городе и 5 миллионов не отримливал, а тепер ездить вахтовым методом на будовлю Островецкой АЭС. И там уже зарабатывает свыше 7 миллионов.
Можно было чуть больше, за там тяжелая работа идет.
А сколько годин вы там просуете?
12-16 дней работаю, 15 дней отдыхаю. Кто хочет зарабатывать, то туда то... стараются попадать.
В городе тут не заработаешь так?
Ну, уже да. Уже в городе мы ничего не строим, нечего строить, нет объекта.
Подар Петра працює в организации «Дарводоканал», якая належит белорусской чигунце. Его заработок около 3 миллионов. Каже, что один шанец зарабатывать добрые гроши – пробиваться у начальства.
Нет, так если начальник получает 100 миллионов, а рабочие там 4, то чего нет?
Ну, слушайте, что реально, чтобы начальник получал 100
миллионов? Да, чего нет. Надо учиться, стараться. Надо идти вверх, занимать должности.
Спадар Игор – индивидуальный предприниматель, занимается оптовым гандлем. Зарабатывает более, чем средний заработок у городни, але лечит, что структура экономики в нашей державе потребует коренных изменений. Официальная статистика, поводле его, не адлюстровывает, как может быть узровню житца усяго народу.
Общаясь с людьми, которые работают в Минске, люди не получают такую зарплату. Да я имею в виду в сфере, то есть госпредприятия и прочее. В сфере там IT-технологий, банковской системы, страховой, они зарабатывают эти деньги. И более. Общаясь с работой, простыми рабочими, которые работают на завод МАЗ, завод МЗКТ и прочее, как бы люди получают голые оклады. Голые оклады у них 3-4 миллиона. Склады перезатарены. Себестоимость дорогая продукции. Поэтому спроса и нет на внешних рынках.
Репортаж с Городни. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Белорусский керавник сегодня, наведывающий Витебск, цікавился станом боевой готовости мобильной бригады сил спецоперации. Цены на бензин досягнули доляра. Это первое повышение сёлета. Поводле официальных даденых по узроўні заробку на другим месте пасля Менску знаходится Гародня. Белстат фиксует, что только Гарадзенская область своечасово различивается с працаўниками. Вядомы беларускі даследчык Андрей Кіштымаў лічыць, что у ВНУ ідзе чыстка кадраў, і прыватная ВНУ не выключэнне. Актывісты грамадскай кампаніі супраць алкагалізацыі насельніцтва сустрэліся з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Кіраўніцтва сталічнай прыватнай установы адукацыі Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва не працягнула працоўны кантракт з вядучым айчынным даследчыкам гісторыі Беларусі 19-га стагоддзя Андрэем Кіштымавым. 10 гадоў таму Кіштымава звольнялі з Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, дзе ён адпрацаваў 27 гадоў і абараніў кандыдацкую дысертацыю. З вучоным пагутарыла Інна Студзінская.
Андрей, сколько вы отпрацавали в Институте парламентаризма и предпринимательства?
С 2003 года, 10 с лишним лет. И фактически могу считать себя и ветераном уже этого института, потому что на кафедре, с которой меня ушли, я уже оставался старейшим сотрудником. А за время моего пребывания в этом институте сменилось аж 4 ректора.
А все ж таки, официальная причина, по якой не протягнули контракт? Чем тлумачили?
У вас истекает контракт. И объяснений в данном случае ведь никаких юридических и не требуется. Но намекали, 0,5 ставки, 0,75, даже 0,25. Понемножку меня выжимали из этого института, дожидались истечения срока контракта.
Это не первое ваше звольнение. Было звольнение из Института истории. То есть, в принципе, морально тяжко гублять працу?
А я бы и не сказал, что я эту працу сгубил, потому что я-то на историю. Тяжеловато бывает, допустим, физику, которого могут отлучить от его лабораторного оборудования, и уже на кухне, на дому или у компьютера он уже ничего не сделает. Тяжело, я знаю, переживают увольнение археологи, потому что самостоятельно раскопки вести чисто юридически он не может, этот археолог. Жалко студентов, потому что были светлые головы, которым я преподавал с удовольствием. Теперь просто моя трудовая книжка нигде не будет лежать, но это совсем не значит, что кто-то вообще может меня отлучить от занятий историей.
И все-таки это приватная научальная установа. Сдавалось бы, больше повинно быть свободы. Нема таких обмежеваний, я в державной установе. Те была там соправды свобода для выкладчика.
Вся работа ведется по программам государственного обучения. Ну, допустим, я читал там свой авторский курс истории предпринимательства. Это то, что себе это частное учебное заведение могло позволить. Частные вузы находятся даже под большим контролем Министерства образования, потому что ликвидировать государственный вуз практически невозможно. Частные вузы нависают все время угроза, а если заберут лицензию? Зачастую частные вузы придерживаются еще более авторитарной модели правления. То есть говорить о каких-то больших свободах в частных вузах не приходится вообще.
Вы распрацовали адмысловый курс «История предпринимательства». Те запотребованы ее на угол у инших научальных установах.
Проблема, которая свои корни ведет с 19 века, если говорить о классическом капитализме, а этих предпринимателей у нас можно найти со времен купцов Полоцкого княжества или знаменитого ремесленника Лазаря Боксы, который имел ремесленную мастерскую, то есть был предпринимателем своего времени. Этот ресурс предпринимательский, мы знаем, что сегодня в нашей стране используется значительно слаб. Мы еще ему не дали развиться так, чтобы он действительно стал значимой экономической величиной. И от этого страдают все, и экономика, и общество. Я не хочу сказать, что в истории мы можем найти какие-то рецепты по развитию предпринимательства. То, что удавалось нашим предкам, должно получаться ведь и у нас. Именно в этом я считал свою главную задачу, или, можно сказать, историческую миссию. Я думаю, что сама эта тема будет востребована. Значит, наверное, будут востребованы и мои исторические разработки. Сказать, что с моим увольнением опять у нас в истории образуется какая-то черная дыра или белое пятно, нельзя. Я же продолжу свои научные исследования. Вопрос надо брать шире. Это не просто личностная проблема Андрея Леонидовича Кирштемова. Сегодня идет общее наступление на гуманитарную науку, и в частности вот эта вот чистка вузов. Я просто один из элементов этой большой чистки. Это тенденция.
Дякую, великий, ну и поспехов.
Это было інтерв'ю нашому радіо Андрея Кіштимова. А пазней гостем програми «Гальштуки». Ці свобода без гальштуків буде російський професор Андрей Зубов.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, острые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков. Ви застаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Частка меморіального комплексу на місці масового забойства ахвяров нацизму під час Другої сусвітньої війни у Трасянці мала повстати до 9 травня. Так загадав Олександр Лукашенко, закладаючи капсулу на місці будучого меморіалу. Як іде будівництво меморіалу, висвітляла Галина Бакунчик.
Побудовать мемориал каштует 10 миллионов евро. Гроши мусить выдатковать Менский горвыконкам. Те готовы город потратить 10 миллионов евро и что зроблено на месте будущего мемориалу. Отказать на это питание представники управу идеологии и культуры Менгарвыконкаму отмовились. Керовник Международного адукационного центра имя Юганса Рау Виктор Балакеров кажет, что працы не будут ведутся, и выказывая сподевание, что их завершить у призначенный термин.
Там что-то робится. После закладки камня прошло сколько там месяц, день тому я был там, там працуют бульдозеры, там работа ведется. Ну и все кажут, коли президент сказал, про год будет зроблено, то будет зроблено.
Нацистовский концентрационный лагерь у Тростянцы Калямянску был одним из наибуйнейших лагеров смерти у Европе. Он займал 120 гектаров. Историки не ведают докладной личбы загинулых. По воде разных доследчиков, и она вагается от 250 до 600 тысяч человек. И коли польский лягер смерти Освенцим ведомый во всем свете, то на месте белорусского Трасянца у советской часы повстал городский сметник. Выправить эту несправедливость имкнулся сирот инших ведомый белорусский архитектор Леонид Левин. Проєкт, створений його групою, має стати протягом меморіалу, каже його надачка, удільниця групи розпрацьовників Галина Левіна.
Починав Леонід Мендрович, це була його така боль і його жизненный нерв, чтобы на месте Трещенца был установлен памятник. Ну, пока еще договор с мастерской на разработку проектной документации не заключен. И, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки это шло более энергично, разработка, вообще весь процесс. Но то, что там возникла свалка, то, что он был предан непростительному забвению со стороны страны, должны из этого тоже извлечь урок.
Частку меморіалу поводле архітектурного проекту Леоніда Левіна має профінансувати німецька доброчинна супольність, яка вже виділяє на гэта мільйон доляраў. Агулам Трасянецкий комплекс буде призначены трьома меморіалами на місцах, де закатавалі найбольш людей. Але термін узвядзення меморіалу не визначений, каже Віктор Балакеров. Зрешты, матеріальний бок будаўніцтва ще не сама головна проблема. Аўтары ідэі ўшанавання памяці ахвяраў з беларускага і з нямецкага бакоў хочуць паказаць трагедыю з абодвух бакоў вачыма і ахвяраў, і катаў. Аднак у Беларусі гэтую ідэю наўрад ці прымуць, асцерагаецца спадар Балакераў.
Мы вядзём гамонку пра еўрапейскую культуру ваеннай памяці. Але ж культура ў Германіі, скажам, у Нямецчыні і ў нас, гэта розныя. Вось у нас ёсць ідэя зрабіць выставу, прысвечаную Трасянцу разам з немцамі. І немцы лічаць, што павінны быць дзве часткі. Первая частка – это присвечена ахвярам Трасянца, вязням гета, концентрационных лагеров. Але так само хочуть показать и биографии, психологию тех, кто знищали, массовых забойцев. Как простые люди становились массовыми забойцами. Але попробуйте у нас показать фотографии и биографию забойцев. Как отнесутся у нас люди, особливо ветераны. Адвергнуць.
Паводле спадара Балакерова, беларуска-нямецкая выстава, прысвечана Трасянцу, які сам мемарыяльны комплекс, мае стаць перасцярогай, каб трагедыя масавага знішчэння людзей больш ніколі не паўтарылася.
Вы слухаеце Радыё Свабода. На 45-м годзе жыцця ад хваробы сэрца памёр галоўны рэдактар адной з першых на Беларусі незалежных моладзевых газетаў Ігар Аляшчук. Тыднёвік «Лідар» выходзіў у Воршы на мяжы 80-х і 90-х накладам больш за 200 тысяч. Слова бярэ Ігар Карней.
Ігар Аляшчук апошнія гады быў акцэнтаваны на ўласным бізнесе – грузаперавозках, меў некалькі вялікагрузных аўтамабіляў. Дагэтуль займаўся паліграфічнымі паслугамі, вытворчасцю чыгунных вырабаў, меў свае крамы. А пачынаў кар'еру як рэдактар папулярнай у Воршы моладзевай газеты «Лідар». Спачатку яе ўладальнікаў быў гаркам камсамола, пасля прыватныя акцыянеры. Тагачасны камсамольскі функцыянер Павел Шульга, адзін з аўтараў гэтага праекту ў 1989-м, згадвае.
В те времена все газеты находились под очень плотным контролем партии. Возникла идея городской молодежной газеты. Достаточно революционная для того времени, потому что кроме республиканских молодежных изданий «Червоная измена» и «Знамя юности» такого нигде не было. Для того, чтобы осуществить эту идею, естественно, нужны были люди, нужны были специалисты. И прежде всего мы решили ставку делать на молодых людей, не зашоренных, творческих, креативных. Вот на этой почве мы и познакомились с Игорем. Он смог собрать молодой коллектив, привлечь своих друзей. И его стараниями и возникла газета «Лидер».
Игорь народился в Ружанах у 1969-м, рано застался сиротой. Калі исполнилось 9, у аутокатастрофе загинул батька. А неузабаве после тяжкой хворобы померла мать. Теперь вось без батьки застался ягоны 13-годовый сын Доминик. Адсутнасць бацькоўскай падтрымкі напружвала, але хлопец не капітуляваў, добра вучыўся і да апошняга выбіраў, з чым звязаць будучыню – журналістыкай ці юрыспрудэнцыяй. Урэшце паступіў на журфак БДУ, а ў 1989-м ажаніўся з аднакурсніцай Наталіяй Саханавай і прыняў прапанову ўзяцца за новую для сябе справу. Як згадвае ягоны сябра са студэнцкіх гадоў Алег Гаршкоў, ніхто нават не сумняваўся, што новы праект будзе паспяхова рэалізаваны.
З Ігарам пазнаёміўся з самых першых часоў навучання на факультэце журналістыкі, жылі ў адным пакоі. Ігар быў, можна сказаць так, самаробак такі. Бацькоў пахаваў яшчэ, будучы ў маленстве. Ну і гэта, відаць, зрабіла такі адбітак на ўсім яго жыцці, на характары. Спадзяваўся толькі на свае сілы, на свае здольнасці. Чалавек, які цаніў сябровства, ведаў, як сябраваць, што сябровства трэба не толькі браць, але і аддаваць. Гэта ў яго атрымлівалася натуральна. Чалавек такі просты, і ў той жа час прысутнічала ў яго характары нейкая мудрасць. сермяжная правда жизни, якую он зведал с маленства, оказавшийся сам на сам житем, без батьков, без подтримки мати. И он этого не имел, и характер таки закалился.
У 1990-м коллектив вышел с-под комсомольского даху, выправившись у плавания под шильдой выдания молодого информационного агентства «Лидер». Переход на вольные хлябы одразу же отбился на умовах працы. З номенклатурных кабинетов довелось переехать у только что вызволенную от сядельцев турму номер 6, у якую были переобсталевали езуитский коллегиум. Газета друковала в острове критичные материалы на самые проблемные темы, славилась непримиримостью до владов, на ее сторонках навод з'являлися программные документы Белорусского народного фронта. Шмат материалов друковалася по-белоруску. Захавався успамін самого Ігора Алешука, який на значенні 20-годового юбілею лідера так говорив про своє дзецяще і сяброў калегаў.
У гэтай газеце яны мали тогда беспрецедентную магчымасць у той час писать то, что им хотелось б, и так, як им хотелось б. А гэта для молодого журналіста, для молодого аўтара вельмі значима.
Ігор Шнейдер на початку 90-х працаваў у камерцыйным аддзеле лідера і дагэтуль перакананы, что под кіраўніцтвам самого близкого сябра Ігора Алешчука атрымаў на все наступное жыццё важный досвід.
Газета, конечно, была интересная, даже в плане того, что появилось просто что-то новое. То есть уже не официальный орган горкома партии или комсомола. Просто людям было интересно хотя бы то, что появилась просто газета не государственная. А тем более на волне перестройки все это воспринималось на ура. Были такие темы смелые, молодые авторы все это писали, и многим это было интересно.
Лідер прожив недолго, але яскраво. З удзячнымі чытачамі, злосными критиками, судовыми позовами. Студенты-журналисты не горели жаданием назавсёды злучить свое жыццё с воршей, и у выніку головный редактор мусил переориентоваться на коммерцийные рейки, давши новой компании познавальную шильду «Лідер». Гэтак жа хутка згарэў і сам Ігор Алешчук, крыху не дажыўшы да свайго 45-гадовага юбілею і юбілею лідера. Пры канцы году споўніцца 25 гадоў ад выхаду першага нумара газеты. Але не працяглая гісторыя лідара, яго ідэйнага натхняльніка ў медыйнай гісторыі незалежнай Беларусі застанецца прыкладам удалага спалучэння патрэбнага часу да месца і неймавернага жадання зменаў. Ігор Алешчук пахаваны на могілках у Вілейцы, дзе апошнім часам спрабаваў уладкаваць сваё сямейнае жыццё.
Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Беларускі кіраўнік сёння, наведваючы Віцебск, цікавіўся станам баявой гатовасці мабільнай брыгады сіл спецаперацыі. Цэны на бензін дасягнулі даляра. Гэта першае павышэнне сёлета. Паводле афіцыйных дадзеных, па ўзроўні заробку на другім месцы пасля Менску знаходзіцца Гародня. Белстат фіксуе, што толькі гарадзенская вобласць своечасова разлічваецца з працаўнікамі. Вядомы беларускі даследчык Андрэй Кіштымаў лічыць, што ў ВНУ ідзе чыстка кадраў, і прыватнае ВНУ не выключэнне. Актывісты грамадскай кампаніі супраць алкагалізацыі насельніцтва сустрэліся з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам.